мы отнюдь не отрицаем виновности евреев в том, что в течение 80 лет относительно малое число их сделалось земледельцами. Но и приводит в оправдание евреев-земледельцев следующее соображение. Ни в чем им не доверяли, систему их колонизации меняли многократно, порой направлять их жизнь уполномочивались люди, в земледелии ничего не смыслившие или относившиеся к ним совершенно равнодушно. Евреи из независимых горожан попадали в деревни без всякой подготовки к жизни в ней. Примерно в то же время, в 1884-м, Лесков в записке, предназначенной для еще новой правительственной комиссии, указывал, что еврейская отвычка от полевого хозяйства образована не одним поколением. Эта отвычка так сильна, что она равняется утрате способностей к земледелию, и еврей не станет снова пахарем, разве что постепенно. А Лев Толстой, по косвенной передаче его слов, судил так, что это за люди, удерживающие целый народ в тисках городской жизни и не дающие ему возможности поселиться на земле и начать работать единственную, свойственную человеку земельную работу. Ведь это все равно, что не давать этому народу дышать воздухом. Кому может быть от этого плохо, что евреи поселятся в деревнях и заживут чистой трудовой жизнью, о которой, вероятно, уже истосковался этот старый, умный и прекрасный народ? На каких облаках он жил? Что он знал о 80-летней практике этой земельной колонизации? Так-то так, однако после опыта освоения Палестины, где еврейские поселенцы почувствовали себя на родине, они отлично справлялись с землей и в условиях куда неблагоприятней, чем в Новороссии. Все же попытки склонить или принудить евреев к хлебопашеству в России и затем в СССР окончились неудачей и оттого унизительной легендой, что евреи вообще не способны к земледелию. Итак, за 80 лет усилий российского правительства вся эта колонизация была грандиозное, пустое дело. Много усилий, масса средств, замедление развития Новороссии, и все зря. Произведенный опыт показал, что не надо было и вообще затевать. Характеризуя в общих чертах еврейское торгово-промышленное предпринимательство, Аршанский справедливо писал уже к началу 70-х годов: «Вопрос о еврейской промышленной деятельности есть даже суть еврейского вопроса. От него зависит судьба еврейского народа во всякой стране. Живое, торговое, оборотливое еврейское племя, пока рубль обернется у русского 2 раза, он у еврея обернется 5 раз. У русских купцов застой, сонность, монополия, например, после изгнания евреев из Киева, жизнь там вздорожала. Сила еврейского участия в торговой жизни в ускорении циркуляции даже самого незначительного оборотного капитала. Возражая мнению, что корпоративный дух евреев дает им победу во всякой конкуренции, что евреи-торговцы всегда поддерживают друг друга, имея своих банкиров, подрядчиков, извозчиков, Аршанский относит еврейский корпоративный дух только к делам общественным и религиозным, а не коммерцией, где, мол, евреи между собой в жестокой конкуренции, что отчасти противоречит хазаке, обязательному распределению сфер деятельности, которая исчезла только постепенно с изменением правового положения евреев. Еще он приводит существующее мнение, что всякая еврейская торговля не обогащает страну. Она состоит исключительно в эксплуатации производительных и трудящихся классов, что барыш евреев – чистый проигрыш для страны. И оспаривает его. Евреи постоянно ищут и находят новые рынки сбыта, и тем открывают и бедному христианскому населению новые источники заработков. Еврейское торгово-промышленное предпринимательство в России от двух ощутимых ударов 1861 года, от отмены крепостного права и от отмены винных откупов, однако быстро оправилось. Финансовая роль евреев становится особенно значительной к 60-м годам, когда предшествующая работа накопила в их руках капиталы, а вместе с тем освобождение крестьян и связанное с ним разорение дворянских гнезд создали громадный спрос на деньги со стороны помещичьего класса. К этому времени относится возникновение земельных банков, в организации которых еврейские капиталисты играли заметную роль. Вся экономическая жизнь страны быстро менялась сразу во многих направлениях. И еврейский вечный поиск, изобретательность и капиталы вполне успевали за переменами и даже опережали их. Как уже было упомянуто, капиталы текли, например, в сахарную промышленность Юго-Запада. И так что в 1872 году четверть всех сахарных заводов принадлежала евреям и треть акционерных сахарных обществ. Также в мукомольную и другие фабричные производства, в черте оседлости и вне ее. После Крымской войны велась усиленная постройка железнодорожных путей, создавались разнообразные промышленные и коммерческие предприятия, возникали акционерные общества, банки, и многие евреи нашли в перечисленных предприятиях широкое применение своим силам и дарованиям, а для немногих это послужило причиной неимоверно быстрого их обогащения. В хлебной торговле евреи издавна принимают участие, но роль их становится особенно значительной с момента освобождения крестьян и проведения железных дорог. Уже в 1878 году на долю евреев приходилось 60% хлебного экспорта, а в дальнейшем вывоз хлеба осуществлялся почти исключительно евреями. И благодаря еврейским промышленникам, второй по значению статьей российского экспорта после хлеба стал лес. Лесорубные договоры и приобретение евреями лесных имений не были воспрещены уже с 1835 года. Лесная промышленность и торговля лесом развиты были евреями. Евреями же создан лесной экспорт за границу. Лесная торговля представляет собой в одно и то же время и одну из крупнейших отраслей еврейской торговли и одну из наиболее выдающихся по степени концентрации капитала. Начало усиленного роста еврейской лесной торговли относится к 60-70 годам, когда в связи с ликвидацией крепостного права помещики выбросили на рынок массу имений и лесов. 70-е годы были годами первого массового устремления евреев в промышленность, в том числе в мануфактурную, льняную, пищевую, кожевенную, столярную, мебельную, а табачное производство издавна сосредоточена в руках евреев. В описании еврейских авторов в эпоху Александра II вся богатая еврейская буржуазия была лояльна к монархии. Именно в это время создались крупные состояния Гинзбургов, Поляковых, Бродских, Зайцевых, Балаховских, Ашкенази. Как уже сказано, откупщик Евзель Гинзбург основал в Петербурге свой банк. Самуил Поляков построил 6 железнодорожных линий. Они, 3 брата Поляковых, стали потомственными дворянами. Благодаря железнодорожному строительству, которое гарантировалось и во многом субсидировалось государством, создавались крупные состояния Поляковых, Блиоха, Варшавского и других. А уж как перечислить состояния помельче, например, Зак, бывший помощник Гинзбурга по откупам, переехав в Петербург, он создал тут учетно-судный банк, имел обширный круг родственников, своих и жены, и пристраивал их к предприятиям, во главе которых стоял. До отхода Александровских реформ менялась же и вся общественная жизнь, открывая для деятельных евреев новые возможности. В правительственных постановлениях, разрешавших некоторым группам евреев с высшим образованием поступать на государственную службу, не было никаких ограничений в отношении их продвижения по служебной лестнице. С получением чина действительного статского советника евреи на общих основаниях возводились в потомственное дворянство. В 1864 прошла реформа земская. Она носила характер всесословный. Положение не предусматривало никаких ограничений в правах евреев на участие в земских выборах, равно как и на занятие выборных земских должностей. В течение 26 лет, пока действовало положение, во многих местах встречаются евреи в качестве гласных, а также членов земских управ. Никаких ограничений на евреев не накладывали и судебные уставы того же 1864-го. По судебной реформе была создана независимая судебная власть и взамен прежних частных ходатаев по делам независимая адвокатура как самостоятельное сословие с особым корпоративным устройством. И, кстати, даже с таким необжалуемым правом, как отказать просителю в помощи по нравственной оценке его личности, что можно было использовать и для оценки политической. И никаких ограничений для евреев вступать в это сословие не было. Гессен пишет: «Не говоря уже об адвокатуре, в которой евреи заняли видное место, они начинают появляться изредка в судебных канцеляриях в качестве следственной власти, а также в рядах прокурорского надзора. Кое-где они заняли и места в судебно-мировых учреждениях и в окружных судах, а также участвовали как присяжные заседатели. И в первые десятилетия без процентных ограничений. Еще отметно, присяга евреев перед гражданским судом произносилась без соблюдения требований иудейской религии. В те же годы осуществилась и реформа городского самоуправления. Первоначально предполагалось установить, чтобы число евреев среди гласных городской думы и членов городской управы не превышало бы половины всего состава. Но по сопротивлению министра внутренних дел городовым положением 1870-го эта доля была сведена до 1/3, и евреи не получали права занимать должность городского головы. Опасались, что иначе внутренняя сплоченность и внешняя обособленность евреев обеспечит за ними руководящую роль в городовых учреждениях и перевес при разрешении общественных дел.